В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Банк России перед выбором – рост цен или рост экономики? Засуха в России уже давит на цены продовольствия. Ирак восстановил довоенные объемы добычи нефти. Компании-маркетмейкеры на биржах Соединенных Штатов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне свои базовые процентные ставки. В нынешней ситуации это стимулирует дальнейшее ускорение роста цен в стране, отмечают эксперты, тогда как повышение этих ставок замедлит рост экономики в целом. В канун очередного заседания Совета директоров Банк России представил новый обзор рынка кредитования в стране. Он составлен на основе ежеквартального исследования деятельности примерно 70 российских банков, общая доля которых на кредитном рынке страны превышает 85%. В обзоре отмечается, в частности, резкий рост во втором квартале спроса на банковские кредиты со стороны российских компаний и предприятий сразу в 2-3 раза. Это произошло, как можно предположить, и на фоне снижения возможности занимать деньги в других источниках, в первую очередь на долговых рынках, как внешних, так и внутренних. Хотя заимствование на них доступно лишь относительно крупным компаниям. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Действительно, рынок, что называется, сейчас до краев полон облигационный, их здесь с размещениями удачу ловить тяжело. Но есть еще одна причина, может просто физически подойти какой-то спрос по закрытию предыдущих кредитов, и компаниям нужно где-то перекредитовываться. И это может привести к такому краткосрочному всплеску на кредитные ресурсы. Но если спрос на кредиты будет и дальше держаться на высоком уровне, то есть это значит, что влияние последнего фактора невелико. А если это будет какой-то вот небольшой всплеск краткосрочный, то тогда значит, что как раз это была какая-то волна перекредитации.
Центральный банк России отмечает в обзоре, что во втором квартале этого года коммерческие банки заметно ужесточили условия кредитования компаний и предприятий. В частности, для этой категории заемщиков многие банки повысили процентные ставки по кредитам, а также сократили максимальные сроки кредитования. Замедление темпов корпоративного кредитования неизбежно отразится на росте экономики в целом, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Ну, несомненно, рост ставок по кредитам будет отражаться на темпах роста экономики в целом. Более высокие ставки ставят компании в более сложное положение, им придется брать намного больше риски, связанные с обслуживанием и выплатой долгов, которые они берут на себя. То есть им надо рассчитывать на более быстрые темпы роста экономики в будущем для того, чтобы получить соответствующую прибыль, для того, чтобы погасить эти долги. Поэтому, как правило, рост ставок по кредитованию ведет к замедлению темпов роста экономики. С учетом того, что по многим секторам экономики в последнее время отмечаются явные признаки замедления, да, впрочем, инвестиционная активность, нельзя сказать, что она находится на очень высоком уровне, темпы роста за первое полугодие составили 10% год к году, но, скорее всего, второе полугодие будет намного более слабым в плане роста инвестиций. Поэтому поднятие ставок по кредитам, конечно же, скажется в целом на экономическом росте.
Общий объем кредитования в России уже превышает объем привлеченных банками депозитов, отмечают эксперты. Но в нынешней ситуации сколь велик риск такого превышения как таковой? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Когда объем фондирования за счет средств физических и юридических лиц, он меньше, чем объем выданного кредита, это нормальная, в принципе, ситуация. Главное, чтобы она была хорошо сбалансирована по срокам и по рискованности заемщиков. Если эти условия два выполняются для банковской системы, а они по большинству в России сейчас выполняются, то, в принципе, ничего страшного в этом, наверное, нет. Гораздо было бы хуже, если бы, например, деньги, которые привлекали банки от физических лиц и от корпораций, они бы шли на приобретение рискованных европейских облигаций. Собственно, в чем проблема-то многих европейских банков и состоит. Но, по счастью, на балансах наших банков ценных бумаг где-то 10-20%, тогда в Европе это там 40-60%.
На прошлой неделе Международный валютный фонд выступил с предупреждением о возможности перегрева российской экономики, если внутренний спрос будет нарастать нынешними, не соответствующими реальному положению в экономике темпами. И главный фактор роста этого спроса – стремительное расширение объемов розничного кредитования. В отличие от кредитов компаниям, кредиты частным заемщикам приносят банкам гораздо больший доход, а обостряющаяся конкуренция в этом сегменте рынка заставляет банки постоянно смягчать условия предоставления розничных кредитов. Если же центральный банк начнет вновь повышать свои ставки, то, соответственно, и рост розничного кредитования замедлится, а вслед за ним и общий рост экономики. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Что касается розничного кредитования, то здесь вообще сложная ситуация, потому что в сущности последние где-то там 10-12 месяцев именно внутренний розничный потребительский спрос в основном двигает экономику вверх. То есть хорошими темпами растет розничная торговля, очень быстро увеличивается розничный кредитный портфель банков, и это, в свою очередь, по крайней мере, в первом полугодии, по всей видимости, привело к достаточно хорошим темпам роста экономики на уровне чуть выше 4% год-году. Подъем ставок по кредитам в рознице, конечно же, приведет к снижению активности в этом сегменте и скажется в целом на экономике. Но, с другой стороны, темпы роста розничного портфеля банков, который сейчас составляет больше 40% в год, конечно, это само по себе достаточно тревожный сигнал, потому что в случае изменения ситуации в экономике в целом, к примеру, углубления мирового кризиса или падения цен на нефть, многие банки могут увидеть очень быстрый рост просрочки кредитов и, соответственно, будут вынуждены создавать дополнительные резервы, что может привести к достаточно сложной ситуации в банковском секторе. Приблизительно то, что мы наблюдали осенью 2008 года.
Центральный банк России объявил в пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне свои базовые процентные ставки.
В России продолжается уборка урожая, однако уже сейчас понятно, что его объем окажется заметно меньшим, чем планировалось изначально. Еще весной Министерство сельского хозяйства прогнозировало, что в текущем сезоне в стране будет собрано более 94 миллионов тонн зерна. Однако в дальнейшем из-за засушливого лета на значительной территории России эта оценка была понижена. Сначала до 80-85 миллионов тонн, а затем до 70-75 миллионов. Какие регионы страны наиболее сильно пострадали от засухи? Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
Задето достаточно много регионов. Юг России задет, там Кубань, Ростов, Ставрополь, Волгоград, Поволжье, там Татарстан, Саратов, ряд регионов. В центральной части, ну там по району, не целиком регион, а некоторые районы, там Воронеж, Липецк и так далее. Ну и Сибирь, там и Алтай, и Новосибирск задет, и Омск. В общем, засуха так достаточно широко распространялась в этом сезоне и неблагоприятно складывается погода.
Сегодня многие эксперты ожидают, что значительное сокращение урожая в России в текущем году может вызвать рост цен на зерно и, как следствие, на основные продукты питания, в которых оно является одной из основных составляющих. Что говорят ваши прогнозы? Действительно ли засуха в России и в других странах может привести к удорожанию хлеба?
Рост цен на зерно уже идет, но причина не наша засуха, а причина как раз засуха в кукурузном поясе США. Там гораздо больше влияния на мировой рынок, и мировой рынок уже тащит за собой и наш внутренний рынок. Так что здесь не надо ссылаться на засуху при росте цен. И цены на конечную продукцию, в принципе, не зависят от цен на сырье. Цены на хлеб у нас никогда не следуют за ценами на зерно, поэтому все отсылки к причине роста цен на хлеб, хлебобулочные изделия, на стоимость зерна не объективны, не обоснованы на реальном фундаменте. Это скорее повод, а не причина роста цен на хлеб.
То есть, по вашим словам, поводы для роста цен на продовольственные товары в этом сезоне в стране все-таки существуют.
Цены на конечную продукцию, вообще на продовольственную группу товаров, видимо, в этом сезоне будут расти более быстрыми темпами, чем росли ранее. Они куда более умеренный темп имели по отношению к темпам инфляции, а сейчас, видимо, сравняются с темпами инфляции. На хлеб мы примерно прогнозируем 5-10% роста цен в сезоне 2012-2013 года.
Помимо хлеба, зерно является еще и важной составляющей комбикормов, которые используются в животноводстве. Как вы прогнозируете развитие ситуации в этой отрасли? Опять же, в связи с ростом цен на зерно.
Ну, точно так же оно и весомую составляющую в муке имеет. Но это не значит, что эта же весомая составляющая своим весом перекладывается в конечную продукцию. И как в хлебе зерновая стоимостная доля очень мала, так и в животноводческой продукции она тоже очень мала. Мы считали, что дает, например, в свиноводстве удорожание кормов. Если они подорожают на 2 рубля за килограмм, то в свиноводстве это отражается в размере 5 рублей себестоимости продукции. Свинина сейчас на прилавке стоит там далеко за 150 рублей, и 5 рублей стоимости никакой критичный вклад внести не могут. Можно вообще не поднимать цену на свинину, а она растет сейчас. Можно не поднимать вообще, но за счет уменьшения рентабельности сохранять ее. Там достаточно, в принципе, рентабельности. Тем не менее, цены на свинину растут, и, в принципе, куда более динамичными темпами, чем вот это отражение зерновой составляющей.
2 года назад, после крайне засушливого лета, российские власти вынуждены были ввести временный запрет на экспорт зерна, который был отменен только в середине 2011 года. На ваш взгляд, нужно ли в этом сезоне правительству каким-либо образом ограничивать экспортные поставки зерновых?
Ни в коем случае. Не надо ограничивать экспорт. Это была ошибка, и не надо было закрывать в 2010 году. Экспорт это, в принципе, принесло существенные негативные последствия, которые еще долго будем пытаться как-то компенсировать и погасить. Такие резкие движения, как эмбарго, которое мы сделали там в 2010 году, должны учить. То есть должны делаться выводы, соответственно, да, и в дальнейшем корректироваться инструменты регулирования. Сейчас нет необходимости никакой вообще в ограничениях экспорта. Не то, что в эмбарго, да, в закрытии его вообще, а даже хоть в легких ограничениях. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы удовлетворить все внутренние потребности, и на экспорт еще остается при самом худшем раскладе, при самом маленьком сбое, если дальше будет с погодой тоже складываться так же неудачно, как до сих пор. Но 10-12 миллионов тонн все равно мы можем позволить себе экспортировать безболезненно.
В текущем году Россия после долгих лет переговоров официально присоединится к Всемирной торговой организации. Для российского сельского хозяйства этот шаг будет скорее плюсом или скорее минусом?
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику внутреннюю, а это сугубо положительный момент, ее надо менять на самом деле давно. Использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объем поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитие инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокой переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться по целевым направлениям развития. Мы сейчас еще ориентированы на наращивание производства количество зерна. А нам надо еще переориентировать рынок на увеличение производства качества.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Ирак восстановил довоенные объемы добычи нефти. Компании-маркетмейкеры на биржах Соединенных Штатов. Ирак восстановил довоенные объемы добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг в очередном ежемесячном обзоре ее производства в 12 странах ОПЕК, на долю которых вместе взятых приходится более 35% общемировой добычи нефти и более 40% ее экспорта. Добыча нефти в Ираке в июле превысила 3 миллиона баррелей в сутки. В последний раз такой уровень отмечался здесь в феврале 2002 года, то есть за год до начала международной военной операции в стране. Нефть Ирака одна из самых дешевых в мире, если сравнивать именно себестоимость ее добычи за счет фонтанирующих скважин. На целом ряде месторождений она может быть ниже 1 доллара за баррель, иногда даже существенно ниже. Для сравнения, это в несколько раз меньше, чем в России, где фонтанирующих нефтяных скважин, подобных тем, с которых полвека назад начинался проект Самотлора в Западной Сибири, сегодня сегодня не более 2% от всех имеющихся, хотя новых таких месторождений в Ираке уже практически не осталось, отмечает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Ирак провел буквально пару лет назад тендеры на последние такие месторождения в мире с легкой добычей нефти. Конечно, в арабских странах производится добыча фонтанным способом, то есть не нужно прилагать каких-то серьезных усилий для ее добычи. И себестоимостью вот именно по подъему, как называется, lifting cost, в районах, может, $1, ведь даже меньше этого. То есть, в принципе, какие-то затраты на это после того, как пробурили скважину, делать не надо. Конечно, в России себестоимость средняя около $5 за баррель, а там наиболее какие-то сложные месторождения в мире с труднодоступной нефтью, как нефтяные пески Канады или сверхглубокие месторождения на шельфе Бразилии или там в Мексиканском заливе, они, конечно же, значительно больше требуют вложений, и там себестоимость подъема нефти будет гораздо выше. Ну, в принципе, поэтому и наблюдаем цену нефти так высоко.
Ирак уже второй месяц подряд обходит по объемам добычи соседний Иран, где среднесуточный уровень составил в июле менее 3 миллиона баррелей, и становится вторым производителем нефти среди стран ОПЕК, уступая теперь лишь Саудовской Аравии, хотя и более чем втрое. В последний раз Ирак добывал нефти больше, чем Иран, в 1988 году, по завершении 8-летней войны между двумя странами, отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные британской нефтегазовой компании BP. Но в целом, может ли рост производства нефти в Ираке в сколько-нибудь значительной мере компенсировать сокращение поставок на мировой рынок нефти Ирана после введения в отношении этой страны с 1 июля международных санкций? Экспорт нефти из Ирана только за первые 5 недель после этого сократился более чем наполовину. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, вряд ли рост добычи нефти в Ираке может компенсировать потерянную добычу в Иране, потому что уже с начала года мировой рынок нефти не досчитался от Ирана более чем 1 миллиона баррелей в сутки, в то время как Ирак увеличил добычу нефти на меньшую цифру, и в основном потерянные баррели иранской нефти были компенсированы Саудовской Аравией, которая за этот период очень сильно увеличила добычу нефти и вышла на пиковые уровни.
Саудовская Аравия в последние месяцы значительно увеличила добычу нефти, и в июне был отмечен ее пик за последние 30 лет – 9,9 миллиона баррелей в сутки. Но уже в июле она вновь сократилась – до 9,8 миллиона. Для сравнения, в России, по предварительным данным Министерства энергетики, среднесуточная добыча нефти составила в июле 10,3 миллиона баррелей, то есть на 500 000 больше, чем в Саудовской Аравии. Общая добыча нефти странами ОПЕК, по собственным оценкам организации, составила в июле 31,2 миллиона баррелей в сутки, то есть на 150 тысяч баррелей меньше, чем в июне. Но подобные относительно небольшие колебания оказывают ли сколько-нибудь заметное влияние на текущие мировые цены на нефть? Виталий Громадин, компания «Арбат Капитал».
Рынок нефтяной, он всегда, конечно, характеризуется так сильной сбалансированностью, то есть любые какие-то срывы поставок или наоборот увеличение их в отдельных регионах влияет, конечно, на рынок, но для рынка, наверное, все-таки он сейчас больше заинтересован в решении Саудовской Аравии, будет ли она обратно добычу возвращать, потому как спрос во всем мире, он все-таки подвергается негативным факторам экономического роста, поэтому, конечно, все ждут действий королевства Саудовского. Будет ли она обратно на 1 000 000 баррелей сокращать добычу или оставить на этом уровне, чтобы, как считается, наполнить хранилище в западных странах?
Добыча нефти в Ираке в июле превысила 3 миллиона баррелей в сутки. В последний раз такой уровень отмечался здесь в феврале 2002 года, то есть за год до начала международной военной операции в стране. Фондовая биржа в Нью-Йорке, крупнейшая в мире, объявила, что возвращает со следующей недели американской финансовой компании Knight Capital статус назначенного маркетмейкера. Она была лишена этого статуса после сбоя в ее компьютерной системе 1 августа, из-за которого система начала подавать ошибочные заявки на сделки по акциям. Это привело к резким перепадам котировок акций почти 150 компаний, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже. Перепады в цене ценах могли достигать 150%. Чтобы покрыть возникшие убытки клиентов, компании Knight Capital пришлось выплатить огромные суммы. Это, в свою очередь, привело к убыткам самой компании на $440 миллионов, что поставило ее на грань банкротства. Однако значимость бизнеса этой компании, обеспечивающей ликвидность десятой части всех акций американских компаний, гарантировала ей экстренную финансовую поддержку, в том числе от собственных клиентов и даже прямых конкурентов. Правда, эта поддержка обойдется Knight Capital в 73% собственных акций. В целом, эта компания обеспечивает ликвидность акций 524 компаний из примерно 2300, акции которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, то есть 23% от всех. Наш собеседник в Вашингтоне, старший советник финансовой и юридической компании «Потомок Global Partners» Брайан Картрайт.
Такие компании выполняют важнейшую функцию, являясь маркетмейкерами, и по закону они обладают определенными привилегиями, которые недоступны другим финансовым компаниям, но на них также возлагаются и определенные обязательства. Главная функция маркетмейкеров – обеспечение ликвидности рынка, достигаемой за счет их способности в любой момент продать или купить те или иные ценные бумаги по цене, близкой к рыночной. Это необходимо для того, чтобы всегда иметь возможность удовлетворить запросы клиентов, желающих купить или продать активы. Поэтому маркетмейкеры и играют на финансовом рынке важнейшую роль.
Статус назначенного маркетмейкера по акциям тем или иных компаний означает, по идее, что Knight Capital обязана быть готовой к покупке или продаже этих акций практически в любой момент, как только получит соответствующий заказ от своих клиентов. Должна ли она располагать и немалым их запасом?
Давайте представим, что я владею какими-то акциями, и мне пришло в голову их продать. Я обращаюсь к маркетмейкеру, который, согласно правилам, просто обязан их у меня купить. Маркетмейкер покупает мои акции, становится их владельцем. Для него это сопряжено с риском, так как цена акций может упасть. Поэтому маркетмейкер заинтересован в том, чтобы перепродать эти акции как можно скорее, пусть даже и с минимальной выручкой, так как эти компании зарабатывают деньги на больших объемах продаж. Разумеется, для того, чтобы успешно действовать на рынке, этим компаниям необходим огромный капитал. Во-первых, для того, чтобы иметь возможность осуществлять сделки в любой момент времени, а во-вторых, потому что когда-то они смогут оказаться не в состоянии быстро продать приобретенные активы и могут понести убытки. Для того, чтобы не обанкротиться самим и не подвести своих клиентов, им и нужен огромный ликвидный капитал. Кстати, по правилам, регулирующим рынок, компании-маркетмейкеры просто обязаны поддерживать собственный ликвидный капитал на определенном уровне.
На ваш взгляд, почему Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам запретила компании Knight Capital просто аннулировать сделки, проведенные 1 августа ее новой компьютерной программой по ошибке из-за сбоя? В чем смысл такого запрета для этой компании или для любой другой в этом бизнесе? Ведь компьютерные сбои время от времени случаются, и никто от них не застрахован.
Разумеется, мне неведомо, чем именно руководствовалась комиссия по ценным бумагам и биржам, принимая такое решение в данном случае. Но существуют правила, которые позволяют при определенных обстоятельствах аннулировать ошибочные сделки. Но эти правила интерпретирует сама комиссия и только она. Судя по всему, комиссия решила, что компьютерный сбой, имевший место в случае с компанией Knight Capital, не относится к категории проблем, из-за которых она позволяет аннулировать сделки. Даже несмотря на то, что Knight Capital понесла огромные потери, а другие компании на этом немало заработали. Здесь возникает сложнейший вопрос: а что именно является ошибкой на рынке? В данном случае речь идет о компьютерной программе, которая, по идее, сработала так, как ей было предписано. Ведь не похоже, что на работу этой программы повлияли какие-то внешние факторы. Однако, с точки зрения комиссии, это еще не значит, что ошибочно проведенные сделки надо было аннулировать. Но, повторяю, я не знаю, какими именно соображениями комиссия руководствовалась.
Руководитель Федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро обещает теперь ввести новые правила для компаний этого сектора финансового рынка, которые исключили бы повторение таких сбоев в будущем. Но насколько это реально? И главное, за счет чего?
Это очень сложный вопрос. И он касается не только рынка ценных бумаг или бирж. Компьютеры сегодня повсюду. Но, увы, сделать так, чтобы сбоев в компьютерных системах не было вообще, наверное, невозможно. И с этим приходится мириться. Мы ведь не запрещаем пользоваться автомобилями, несмотря на то, что время от времени они ломаются или попадают в аварии. Мы просто считаем, что это несопоставимо со всеми теми удобствами, которые автомобили нам создают. И, как мне представляется, ведомства, которые занимаются регулированием финансовых рынков, руководствуются той же логикой. Хотя, конечно, предстоит еще немало сделать, чтобы свести к минимуму проблемы, возникающие в биржевых компьютерных системах. И здесь, на мой взгляд, решающий вклад внесет частный сектор. Именно он располагает необходимыми ресурсами и техническими ноу-хау, хотя бы потому, что частные компании могут приглашать самых лучших специалистов, которые государственному ведомству просто не по карману. Государственное же ведомство в данном случае, комиссия по ценным бумагам и биржам, оказывается в незавидном положении. С одной стороны, ему не хотелось бы принимать меры, которые могли бы воспрепятствовать технологическим новациям. А с другой стороны, если комиссия не будет достаточно вовлечена в создание новых, более эффективных компьютерных систем для биржевого рынка, их сбои могут оказаться в будущем еще более серьезными.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Вашингтоне старший советник финансовой и юридической компании «Потомок Global Partners» Брайан Картрайт. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!